Разворот на восток.
Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире для вас. Меня зовут Евгений Майструк, и я представляю вашему вниманию авторы и ведущие программы «Разворот на восток». Турал Керимов в студии «Радио «Спутник». Сейчас будем говорить о том, что Россия представила новую концепцию внешней политики, которая уделяет особое внимание развитию отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Эту тему мы немного затронули уже в течение нашей программы, сейчас более подробно.
Да, я думаю, что эта тема, она будет только-только, да, в общем-то, начинать свое развитие в информационном пространстве нашем. Как я уже в начале нашей программы сегодня отметил, что наконец-то Ближнего Востока, Дальнего Востока, Азии, Африки у нас становится действительно много в информационной среде. Не то, что это много, чем больше, чем должно быть. Нет. Угу. Наконец-то эти регионы занимают достойное место, которое им и нужно уделять. И этот процесс, он действительно синхронизируется с нашей внешней политикой, как Сергей Феликсович Солоков в прошлом нашем блоге, в общем-то, отметил и завершил, по сути дела, блог этим, что мы и китайцы, и вообще наши партнеры, да, по большей части в Азии, в Африке, призываем к тому, чтобы объединить усилия для достижения общих целей, для разрешения конфликтов, для предотвращения каких-то кризисных ситуаций, которые не принесут пользу никому. В отличие от тех стран, которые борются за продолжение собственного доминирования или остатков собственной гегемонии на глобальном пространстве, региональных каких-то направлениях и прочее. И я думаю, что по практическому наполнению и содержанию нашей новой внешнеполитической концепции сейчас нужно будет как раз поговорить и по Азии, и по Африке, и по Ближнему Востоку, и по другим направлениям.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук Борис Долгов сейчас с нами на прямой связи. Приветствуем вас, Борис Васильевич.
Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и вот новая наша внешнеполитическая концепция, огромное внимание, да, и большая часть, наверное, концептуальных вопросов, извините за тавтологию, в этой доктрине уделено как раз тем направлениям, которые на протяжении последних 30 лет у нас воспринимались как вспомогательные, второстепенные. Да и, что уж греха таить, по остаточному принципу у нас происходило развитие отношений с этими странами. Ну, может быть, за исключением ближнего контура, да, я имею в виду, там, я не знаю, Турцию, Иран и Китай, который является нашим самым крупным соседом, имеем протяженную границу, многочисленные экономические, торговые связи. А все остальные, в общем-то, регионы, где тот же Советский Союз имел достаточно большой авторитет и добрую память о себе оставил, и российские отношения, да, с Африкой, например, со странами Латинской Америки или со странами Юго-Восточной Азии, именно благодаря этому сейчас имеют в том числе, да, большие перспективы. Борис Васильевич, как на ваш взгляд, какое все-таки будет практическое наполнение этой концепции? Какие меры нам стоит ожидать для ее реализации?
Да, действительно, вот эта новая концепция международной политики – это важный документ и важная составляющая внешней политики России. Безусловно, вот эта вот направленность на восток и юг, она необходима, это совершенно очевидно. И вот то, что сейчас она будет реализовываться, это важный момент в политике и в развитии России. Но здесь я бы все-таки указал на то, что ведь в этой концепции говорится и о возможном восстановлении отношений с Западом. Я напомню, что в концепции записано, что Россия не считает себя врагом Запада. Хотя, если мы спросим у Запада, считает ли он Россию врагом, тут вопрос такой риторический. Но это уже другой фактор. Но тем не менее, вот эта направленность России на восток и на юг – это очевидный факт. Здесь я бы еще отметил такой момент, что, да, вот если мы вспоминаем отношения Советского Союза со странами и Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, безусловно, это было влияние, это была поддержка, и была такая вот политическая направленность в том, чтобы эти страны были дружественными Советскому Союзу и, в общем-то, шли в русле политики Советского Союза. Это действительно было так. Я бывал в этих странах и работал в этих странах, в частности, в Северной Африке, в Алжире. В советское время там было более 30 тысяч советских специалистов, которые развивали все абсолютно отрасли экономики, создавали новые отрасли экономики. Это была вот эта реальная помощь, реальное влияние Советского Союза. И вот сейчас я бы заострил внимание вот на таком моменте, что России ведь необходимо не просто вот политическая какая-то политическая направленность на эти страны, но и что может Россия принести этим странам, и на какой основе будут развиваться вот эти вот отношения. А для этого России нужно возродить или, по крайней мере, так скажем, возродить какие-то элементы своей индустриально-промышленной, индустриально-технологической базы, поскольку ведь совершенно очевидно, что сейчас Россия, увы, это не Советский Союз, и многие отрасли экономики, индустрии в России, они потеряны. Вот их восстановление, что сейчас, в общем-то, начинает притворяться в жизни, это необходимый вопрос на новой технологической основе, новые технологии, IT-технологии, коммуникационные технологии, научные, новые вот эти научные направления развития экономики. Это необходимо воссоздать, если хотите, в России. И с этим уже идти или на этой основе продвигать свое влияние в эти страны, на восток и на юг. Поскольку сейчас мы видим пока еще, к сожалению, во многом вместо подлинного импортозамещения какой-то параллельный импорт. Но это не выход из ситуации. Я повторю, это вот возрождение, восстановление вот этой технологической базы на новой основе, на новой научной основе, на новых технологиях, это, безусловно, важный фактор и необходимый фактор.
Борис Васильевич, мы очень часто, кстати, да, именно о том стимуле, который разворот к тому же глобальному югу может придать и российской экономике, говорим в контексте Африки, о том, что те технологии, те предложения, те решения, которые мы можем нашим африканским коллегам, в общем-то, предложить в качестве развития наших двухсторонних отношений, они помогут и развитию собственного производства в нашей стране, собственной науки, собственной сферы высоких технологий. Даже энергетика, да, ядерная энергетика или сфера, область космоса, космического пространства, это все то, что, по сути дела, является сейчас одним из важнейших направлений для этих стран. То есть нам есть что им предложить, с одной стороны. С другой стороны, это сотрудничество может стать и стимулом для нашего собственного развития. И не могу у вас не спросить по намечающемуся второму саммиту России Африка. Как вам кажется, что должно быть главной темой именно практической? То есть политические вопросы, геополитические вопросы мы прекрасно понимаем, но вот именно в контексте взаимодействия нашей страны, Российской Федерации, с нашими африканскими партнерами, африканскими традиционными партнерами, тот же Египет, Алжир, Южноафриканская Республика, и с африканскими субрегионами. Мы знаем, что Африка делится на много разных субрегионов, которые и между собой-то кардинально отличаются, в принципе. В принципе, какой план действий нам здесь нужен?
Да, действительно, Африка – это новый развивающийся регион и развивающийся достаточно бурно. И действительно, для России это сфера применения вот этой концепции. Это, безусловно, необходимо. И вот этот саммит «Россия-Африка» – это важный фактор и важное событие, безусловно. Здесь необходимо использовать вот эту вот платформу для налаживания новых контактов, для продвижения того сотрудничества, которое существует между Россией и африканскими странами. Но здесь, опять же, отмечу, что с такими странами, как Алжир, Египет, Сирия, естественно, и ряд стран Центральной Африки, с ними идет сотрудничество, притом взаимовыгодное сотрудничество и в технологиях военно-технической сферы, и в технологиях добывающих отраслей. Но да, здесь есть и другие сферы, в которых участвует Россия. Это и вот развитие транспортных систем этих стран. И вот то, что вы затрагивали, вопрос ядерной энергетики. Я напомню, и в Алжире строится ядерный реактор. Был построен, сейчас вот он продолжает действовать. И то, что в Египте Россия развивает вот эту вот отрасль, переговоры о строительстве АЭС в Египте идут. И вот эти новые сферы, безусловно, это важные сферы, которые нужно развивать. И они действительно, вот, и развитие этих отношений с этими странами в этих сферах, оно подтолкнет до стимула для развития этих сфер в России, в самой России, безусловно. Здесь надо напомнить также, что, например, такие арабские страны, как ОАЭ, развивают космическую свою отрасль экономики, индустрии. И здесь Россия также может участвовать вот в этом развитии. И надо сказать, что вот эти вот отрасли новые, но с новейшими технологиями, это важная сфера для развития отношений с африканскими странами. Не секрет, что африканские страны находятся, в общем-то, под определенным влиянием Запада, и идет развитие отношений со странами Запада, Соединенными Штатами, странами Запада. И вот для того, чтобы успешно конкурировать с Западом, России, безусловно, нужна новая основа, новая технологическая основа, поскольку вот нельзя зацикливаться, допустим, на военно-техническом сотрудничестве или сотрудничестве в области сырьевых каких-то ресурсных отношений. Это очень важный момент, я еще раз повторю, это очень важный фактор. И в этом плане вот этот вот форум «Россия-Африка», он должен сказать свое слово. Вот на этом форуме, безусловно, должны развиваться вот эти вот контакты на новой основе.
Борис Васильевич,
я предполагаю, что так и будет сделано.
А вот я знаю, вы разрешаете мне обычно задавать вам провокационные вопросы. Вот сейчас, мне кажется, будет один из них, с вашего позволения. Говорят о том, что Китайская Народная Республика сейчас в большей степени влияет на африканские государства, чем западные страны. Но если не в большей, то приблизительно на одинаковом уровне. Учитывая нынешние отношения Москвы и Пекина, как вы думаете, возможно ли, что на африканском континенте Россия и Китай в большей степени будут сотрудничать, чем быть конкурентами с целью своего влияния на африканские государства?
Да, это, в общем-то, важный вопрос. И действительно, Китай проводит вот такую политику экономической экспансии не только в Африке, практически во всех регионах мира. Мы видим влияние и продвижение вот этой китайской экономической экспансии. Это действительно факт, который говорит о том, что Китай – это мощнейшая держава, вторая экономика, а по некоторым аспектам даже первая экономика в мире. Вот это продвижение китайского влияния экономического, китайских интересов во все регионы мира – это действительно факт, который нельзя отрицать. Но что касается возможной конкуренции между Россией и Китаем в Африке, здесь первое, что я бы хотел сказать, что для Китая Россия сейчас это, я бы даже сказал, больше, чем партнер. Совершенно очевидно, что вот такая политика экспансионистская и агрессивная Соединенных Штатов, в том числе и в отношении Китая, она уже привела к некоему противостоянию между Китаем и Соединенными Штатами. И здесь ведь вопрос, если есть противостояние сейчас между Россией и Соединенными Штатами, но это противостояние военно-политическое и экономическое на втором месте, но это все-таки здесь нет антагонистического противоречия. Сейчас ведь Россия – это не Советский Союз, и между Россией и Соединенными Штатами нет вот этого антагонистического противоречия. А вот между Китаем и Соединенными Штатами есть это антагонистическое противоречие. И это противоречие будет развиваться, поскольку Китай не собирается уходить со своего курса построения китайского социализма с китайской спецификой и даже развития вот этой концепции на другие регионы. Так что вот, этот вот, вот это противостояние США с Китаем – это экзистенциональное противостояние, и Китай нуждается в союзниках. Безусловно, этот союзник для Китая первый – это Россия. Угу. Как и для России сейчас Китай, ну, если не союзник, то надежный партнер. И поэтому вот этого, так скажем, этой конкуренции на экономической основе в любых регионах в какой-то степени, может быть, между отдельными компаниями это будет, но в принципе такого не будет вот на уровне таком вот глобальном. То есть Китай не будет заинтересован в этом, в этих вот расхождениях в экономических каких-то интересах, в том числе и в Африке. Поэтому я не думаю, что будет какая-то конкуренция между Россией и Китаем в Африке.
Успокоили вы меня. Борис Васильевич, в целом, насколько мы ведь начали разговор о концепции обнародованной, насколько ожидаемы для вас, вот как для специалистов, в том числе, что касается арабских, исламских стран, насколько ожидаемы были вот эти пункты, представленные там?
Да, действительно, эти пункты во многом были ожидаемы, поскольку сотрудничество, оно шло, и, в общем-то, это одно из направлений российской внешней политики, Ближний Восток, арабский мир. Это тоже очевидная вещь. И ряд арабских стран являются, ну, если не союзниками, конечно, но дружественными государствами по отношению России, в том числе и в украинском конфликте. Вот я общаюсь постоянно с представителями средств массовой информации арабских стран, вот сейчас с алжирскими журналистами, и это чувствуется, что Алжир дружественен России, во многом поддерживает позицию России. И вот это вот направление российской внешней политики на арабский мир, на расширение сотрудничества с арабским миром, оно совершенно очевидно, и оно своевременно, я бы даже сказал сейчас, поскольку мы видим вот сейчас, после восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией, также на площадке Китая, это в Пекине это произошло, это важный успех китайской дипломатии. И вот это вот восстановление этих отношений между Саудовской Аравией и Ираном, которые на протяжении десятков лет противостояли друг другу, которые использовались Западом, прежде всего Соединенными Штатами. И вот это соглашение, оно во многом произошло буквально накануне того, как США и Израиль обвинял Иран в том, что вот-вот Иран получит ядерное оружие, и вот необходимо предотвратить это. И министр обороны США был в Израиле, и эти переговоры шли на фоне вот этих обвинений и угроз Израиля. И здесь произошло вот это вот восстановление отношений. И вот это восстановление отношений сорвало вот это возможную, ну, агрессию или провокацию против Ирана. Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию в регионе, изменение баланса сил в регионе, в Персидском заливе, в районе Персидского залива, в районе Ближнего Востока. Это для России очень позитивный фактор для развития этих отношений, поскольку и с Ираном, и с Саудовской Аравией у России достаточно лояльные и достаточно продвинутые отношения. Вот сейчас Россия может продвигать эти отношения, усиливать свое сотрудничество с этими странами, так же, как с другими странами Персидского залива, с которыми ранее были также хорошие отношения, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейта, ну, другие страны, они менее значительные, как Бахрейн, например, но, тем не менее, эти отношения развивают. Я уже не говорю про Сирию, Египет и другие менее значительные страны арабского мира, с которыми также идет развитие отношений, особенно вот с Алжиром, с Египтом. И я подчеркну, что вот это вот соглашение между Саудовской Аравией и Ираном – это фактор, который изменил баланс сил в пользу Китая. Я напомню, что до этого Китай заключил тоже масштабное соглашение с Ираном на 25 лет по сотрудничество во всех областях практически экономических, военно-технических. И сейчас по этому соглашению, например, военные корабли Китая могут заходить в иранские порты. Это также важный фактор. То есть вот это изменение ситуации в регионе сейчас на пользу дальнейшего развития российских отношений вот с этими странами.
Борис Васильевич, вот именно этот фактор, он является в том числе и причиной большого количества спекуляций за рубежом. Это я сейчас, кстати, не только про западные страны говорю, которые достаточно часто, да и практически всегда делают это злонамеренно, для того, чтобы переиначить, каким-то образом переврать, представить ситуацию в невыгодном или для нас свете, или же в качестве угрозы для их существования, для их гегемонии, но и в дружеских для нас странах, например, ведь не разбираясь, да, в первопричинах и в тонкостях международной или региональной политики, действительно к таким выводам многие приходят. Например, к тому, что это внешнеполитическая концепция на самом деле является предтечей или прикрытием для новой военной концепции, которая предусматривает возвращение, якобы, да, предусматривает возвращение России в те же самые воды мирового там или глобального океана. Насколько подобного рода спекуляции, опасения или надежды у разных, да, оппонентов по-разному, на ваш взгляд, имеют основания? То есть стоит ли нам в какой-то перспективе действительно ожидать условного возвращения в Камрань или на Кубу, или в пространство Индийского океана? Как это будет происходить? Как мы свою, да, в том числе свою новую внешнеполитическую концепцию будем отстаивать? Ведь всем понятно, что одними дипломатическими и экономическими мерами не обойтись. Даже те же самые китайцы начинают сейчас обустраивать сеть своих военных баз в Африке для того, чтобы защитить и инвестиции, и те отношения, которые уже имеются.
Безусловно, безусловно. И это фактор очень значимый для России. Я повторю, многие наши и политологи, и политические деятели вполне обоснованно говорят, что Россия может существовать, по крайней мере, в нынешних своих границах, только как великая держава. А великая держава имеет свои обязательства и свою геополитику. Это роль великой державы, поскольку одно дело, если маленькая страна, я нисколько не умоляю, и граждан маленьких стран. Но так уж сложилось, что великая держава, это роль великой державы, она более значительна, более глобальна, чем роль каких-то более меньших стран. Поэтому, безусловно, для России это необходимо, как для великой державы, возвращение в том числе своего полномасштабного военно-политического веса, военно-экономического потенциала. И в том числе необходимо, я бы сказал даже, возвращение на какие-то те военные базы, которые были и у Советского Союза, и у России. Я напомню, что ведь Россия сейчас окружена более чем 200 военными базами США, и никто об этом, в общем-то, особенно не сетует и не говорит, что это не нужно, что это агрессивно, хотя это действительно агрессивно. И там на этих базах создаются в том числе и системы биологического оружия, и тоже об этом как-то мало говорят, и тоже никто не
обвиняется. Пора России возвращаться, Борис Васильевич. Благодарим вас за участие. Спасибо в нашей большое. Программе. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук Борис Долгов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Турал Керимов, бессменный ведущий программы «Разворот на восток», работал в студии «Радио Спутник».
Да, и сегодня со мной Евгений Майнструк.
Встречайте Турала через неделю. Услышимся и увидимся.
Спасибо.
«Разворот на восток».